тебя вначале по-честному предупредим. Еще раз это сделаешь, смотри у меня. То есть угрожаем. Называется угрожать. Вольное, в кавычках, инстинктивное состояние архетипа только анальных мужчин. Только они будут заняты спасением женщин и детей. Кожные будут спасать имущество. Ой, имущество. И в этом тоже есть большое рациональное зерно. Пищу. То есть каждый мужчина реагирует по-разному. Но только на анальных можно положиться на 100%. Я имею в виду нормальные, развитые, бывают же не все. То есть вот такая природа. Это их видовая роль. И, конечно, в парных отношениях такие мужчины с женщинами ценятся больше всего. Их 20% они самые лучшие люди для брака. Кстати, анальные женщины тоже самые лучшие для брака. Но так как у нас есть и одно, и другое, потому что у нас идет процесс развития. Родился архетипичным, развился в свою противоположность или остался недоразвитым архетипичным. Развился, о, лучше меня нету. Лучше муж, лучше отец, лучше отчим, лучше хозяин дома. Все, перфекционист, именно в этом перфекционист. То есть все идеально. За мной, как жена говорит, как за каменной стеной. Ты видел такое? Если остался архетипичным. Никто не виноват, так вышло. Хотели родители лучше, но не вышло. То худший, деспот и тиран. За ним не как за каменной стеной, как за крепостной. Все домашнее насилие в мире стоит на них. На этих анальных хрустиках, недоразвитых. Понятно? Для остальных мужчин они не такие и не такие. Для них это не является сверхценностью. Только для анальных. В этой сверхценности может быть лучше всех и не хуже всех. Но защита женщин и детей – это наша роль, это наша ценность. Главная ценность у анального мужчины с анальным ветром – это семья и дети. Дом, семья, дети, полная чаша. Сынок растет, мое продолжение. Да, напоминаю. Учиться, чтобы учить. Да, наше, вначале мы получаем, учимся, потом мы отдаем, учим. Возникает преемственность поколений, связь между поколениями. У животных нету, даже бабушек и дедушек нету у них. Не то, чтобы там какая-то связь. Нет связи, только у людей. И все, что есть, все ценности, все особенности, вот абсолютно все, что связано с преемственностью поколений, это исключительно анальные люди. Никогда не кожные, никогда не мышечные, не никто. Только анальные. Понятно? Очень интересно. И не только передача накопленного опыта, знаний, навыков, умений, но и отношения. Передача традиций и отношения. Ну, так называемые субординаты, возрастные субординаты. Младшие должны слушаться старших и уважать их. Я старше, значит, все, это значит главнее. Доживи до моих лет, цыпляк. Яйца курицу не учат, смотри, какой нашелся. Доживи до моих сидит, будешь указывать здесь. Почему? Потому что я старше, и вы знаете это все. Вот у кожников, кто старше по званию, у них социальные связи горизонтальные. А у нас кто старше по возрасту, то есть вертикальные. Кто старше, тот и главнее, тот умнее, ну умнее, лучше. И не важно, что я дядя Вася пьяница. Должны здоровкаться со мной дети, потому что я старше. В двух словах, это, ну вы поняли смысл. То есть все, что связано с этими поколениями, это только анальные люди. Это их сущность и их видовая роль. Потом поймете, какая. Состояние война – это передача опыта. Состояние война для анальников – это передача опыта, знаний, навыков, умений. Состояние мира – это защита женщин и детей. Это две видовые роли. Два в одном. Мы сегодня попробуем их хотя бы как-то, хотя бы намеком показать. Архетип – это врожденный фактор, это не развитие. Сергей. Это врожденный фактор. То есть, вот я рожден с такими-то свойствами, то есть, с такими желаниями и возможностями развить эти свойства. С такими «хочу» – это врожденное. Это «хочу» врожденное. А «могу» – это приобретенное. Насколько я развит, насколько я могу. Вот так. Показываем условно какой-то один вектор. Современные люди бывают одновекторные, двухвекторные, трехвекторные. Бывают полиморфные, трех-четырехвекторные. И тогда они имеют много разных качеств. Много разных. Какие-то доминируют, какие-то меньше проявлены, какие-то больше. Есть доминантные вектора, например, уритральный вектор, обонятельный, звуковой вектор. То есть здесь определенное смешение векторальное или полиморфия человека. Но чтобы это понять, это легко понимается. Надо знать условно один вектор. Вот мы слушаем с вами, например, кто-то анально-кожно-зрительный. И он говорит, да-да, вот я анально, но я хочу там то-то, то-то, то-то. Что анально... Многие свойства кожному или зрительному не может понять. Потому что вы не анальные. Вы анально-кожно-зрительные, например. И еще, чтобы понять такую махину, это махина, а анально-кожно-зрительный, надо понять, что такое кожный вектор, что такое анальный, что такое зрительный, и как, по каким законам они смешиваются. И выступают как бы три вектора в одном человеке. Итак, как у нас психика ригидная, то есть она очень прочная, но мощная, но неповоротливая. Такая чугунная, вот как чугун. Он мощный чугун, но хрупкий. Если его передавить, он ломается, сыпется. А сталь не такая мощная, но она гибкая. Вот по такому аналогу, ну, те, кто изучали сопромат в школах, кожа это как сталь, крепкая и гибкая. А анализ это как чугун, он еще крепче, но хрупкий. Вот анализ такая ригидная, негибкая психика. И часто мы проявляем себя избыточной вязкостью мышления, вязкостью действий, неповоротливым. Мы плохо приспосабливаемся к изменениям. Абсолютный консерватор, ну чугунная психика, консерватор. Как отцы наши жили, деды и прадеды, таким мы будем жить, и во веки веков ничего не будем менять. Старые люди не дурнее вашего были. Придумали вот это вот так вот и будем делать. Ничего менять не будем. Ишь ты какой, ишь, заговорили как. Чего это вы решили тут менять? То, что они старше в древности придумали это, они ж поумнее, потому что они старше. Разве не вполне это придумать? Так чего это мы менять-то будем? Из абсолютной консерваторы. Такая психика. И когда это будет ваш электорат, например, вы знаете ваш электорат анальников, консерваторов, то они, ну, вы уже имеете колоссальное преимущество, абсолютное. Обращаться к ним так, чтобы они за вас голосовали. сейчас нас обвиняют в манипуляциях в голосованиях. Да это тут не манипуляция, тут открытие закона природы. Но вот я показал на таком примере. Мы всегда консерваторы во всем. Для нас люди прошлого, память. О, люди прошлого времени, это отдельно. Для нас то, что раньше, ценнее того, что в настоящем. Будущее – это стрессовый фактор для аналитиков. Всегда. Любое изменение или попытка изменения – это стресс. Потому что мы не можем приспособиться. Для нас это всегда стресс. Прошлое важнее настоящего. Ценнее. Вот я помню раньше. Вода была намного мокрее, чем сегодня. Аналитики меня понимают. Кожники нет. Но вода же была мокрее. Вот, а сегодня разве это вода? Тьфу. А какие помидорчики были раньше, и огурчики, а? А яблоки и груши какие были. На перегонки с червями ели. Червь гадость есть не будет. Да. А сегодня химия сплошная. Черви даже не едят. Тьфу. Разве это яблочки и игрушки? Вот раньше я помню были. О, какие времена были. Ох, какие времена. Все испоганили. Все теперь катится в одно место ниже спины. Это мы так рассуждаем. На самом деле это не так. Это настолько, это шокирует, настолько это не так. Но в нашем восприятии это только так. Вот вы какую музыку слушаете? Какие у вас звукосниматели, а? Вот эти новоделы, все вот эти вот айфоны, там по 3 миллиарда транзисторов звукосниматель, 3 миллиарда транзисторов. Это новодел. Слушать нельзя. Я, например, только винил слушаю. Только винил. Вот эта музыка потрескивает, как дрова в камине домашнем. Он завораживает, виниловая музыка. Вот эта музыка, вот это звукосниматель. Ламповый такой приемничек на 3 транзистора. Не на 3 миллиарда, на 3. Диодики, триодики. О, хорошо слышится. А вы, что вы слушаете на воде, невозможно прослушать этот ваш звук с айфона. Вот такие. Ну, ему графики показывают. Васенька, ты звукоинженер, это понятно. Вот график. Айфон дает в миллиард раз большее качество звука, чем твой древний, вот этот чахлый, этот... Винил, сразу, трещащий. Да вы ничего не понимаете. Причем здесь графики? Как графики? Графики – это технические параметры. В миллиард раз. Нет, вы ничего не понимаете. Вот винил. Вот так. Да хоть кол на голове тиши. Вот такое восприятие. Да, у знакомого патефон здесь немного будет. Вот это я понимаю, музыка, да? О, а сейчас напридумали, все, что делают, все портит, все испоганили, телефонами испоганили, теперь айфонами испоганили, все загрязнили этими своими компьютерами, этими сетями, куда мир котится. Раньше, я помню, жили на земле, нормально на огородах, у садочку, изба, сруб, банька стояла, сейчас придумали квартиры, души у них, а это горячая вода. Как люди живут, я не могу понять. Ушли от природы, на природе надо жить, вот. Как отцы и деды наши и прадеды жили, вот это я понимаю. Вот такие рассуждения у нас, вот так мы это видим. Это не зависит от интеллекта, это восприятие. Даже при самом высоком интеллекте мы будем вот такими. Вот такое восприятие, и все. Слушает старинную советскую музыку, но через айфон. Ну, может, ну, компромисс, ну, чтобы не все могут столько денег заработать, чтобы купить патефон древний. Антик. Кстати, у нас в доме он, антик, ну, это те, у кого есть деньги. Большая редкость. Они чули деньгами. Потом объясню. Это, конечно, на антик денег не хватает, но у меня под антик, у меня все под антик, все. Уже не замуж, уже хорошо. Смотрю на старое, доброе. Нет, то у вас кресло современное. Видите, компьютерные кресла какие у вас. И тут подкрутите, там подкрутите, тут мягко, и тут поясницу держит. Какие кресла? Все. Ребята, поверьте, я, наверное, почему все пустое. Я перед компьютером на табурете сижу. Такой дубовый табурет от прадеда еще. Сяду жестко, чувствую себя хорошо. Сел на табурет дубовый и сижу. Тогда я понимаю, вот этот табурет еще от прадеда. Я еще внукам передам. А вы придумали эти кресла. Что за люди такие? Россия, которую мы потеряли. Как люди жили. Видели фильмы Михалкова? Как жила Россия. Хорошо. Верандочка. Где-нибудь в лесочке, в рощице, рощица. На верандочке с товарищем сидим, не торопимся никуда. Ваших идиотских ритмов нету никаких. Сидим себе тихо, молча. Птички поют. Тишина. Лепота. Потом я скажу где-то слово. Через минут 20 он ответит пару слов. Подумай неторопливо. Через вот я ему слово. Бабому служили. Большая тема. Кокошники, самовар несет. Ой, лепота. Огурчики, полосынки, помидорчики. Водочка, самогоночка на самородинке. Выпьем крякнем с товарищем. Обнимемся, расцелуемся. Друг ты мой любезный. Брат ты мне. Брат ты мне, брат. Брат ты мне. А теперь разве можно жить в таких условиях? Кстати, если показать человеку, ну, смотрящему фильмы Никиты Михалкова, показать статистику, что до революции 90% россиян жили в избах с земляным полом. И скотина сейчас была у изголовья домашней. Смертность детской и младенческой была из 10 рожденных 6. Не переходили в пубертат, погибали в младенчестве или в детстве. На природе. То это не аргумент. Показать это был ужас, а не жизнь. По факту, по статистике, не аргумент. Вы ничего не понимаете. Кстати, здесь вопрос о предвзятостях. Есть такие, подтверждая confirmation bias, group bias. То есть есть разные формы предвзятостей. И это удивительно. Мы только в последнее время пытались сделать вызов, бороться с предвзятостью. Они изучаются в американской психологии. Ну, не в том даже, не знаю, они изучены, но идет попытка воздействовать на людей с тем, чтобы избавлять их от различных форм предвзятостей. У них ничего не выходит. Ничего не выходит. Но мы взяли на вооружение, приняли вызов. И тоже на тренинге пытаемся избавить от предвзятостей. А там, где не поработали информационные войны, нам это удается. Там, где поработали, мне не удается. Мы не можем избавиться. Человек от политических предвзятостей абсолютно. Ничего не выходит. Я потом объясню, ну, за редким исключением. То есть нельзя складывать лапки. Я покажу, какие эти вещи, они потрясут вас. Это на самом деле потрясает. Как человек с хорошим интеллектом, образованием, с хорошими намерениями, добрыми помыслами, такой, приличный во всем. Вот у него предвзятость, и ничего с ним нельзя сделать. Ты можешь ему показать, вот, вот и вот, это факты, они противоречат, не принимается. Никаким образом это не аргументируется. Вот так и все, хоть кол или тиши. Это будет интересно. Наталья пишет: помогите, пожалуйста, у меня беда. Я утром чисто случайно увидел на улице своего 13-летнего сына с взрослым симпатичным парнем, которому на вид не меньше 25 лет. Этот парень носил моего сына на руках, как жених невесту. Они обнимались и целовались. Я сразу заподозрил нечисто. А что тут заподозривать? Тут все очевидно, тут не надо ничего подозревать. Ну и так далее. То есть большой текст в шоке, вы пишете. Смотрите, понятие сексуальности не существует. Ну, попытка ее раскрыть есть в мире, конечно. Есть самозванцы, называющие себя сексуальными. Но мы говорим психосексуальность. Вот сейчас мы, это два в одном. Мы говорим о психическом сегодня. Там анальное психическое, кожное психическое, сознание одного и другого. А дальше уже в процессе тренинга будет и та часть, которая называется сексуальность. У нас таблица сексуальности, это как таблица Менделеева в химии. У нас такая же таблица, где каждый базовый элемент нашей сексуальности, сексуального разнообразия и сексуальных особенностей на своем порядковом месте. Это вообще это одно из самых невероятных раскрытий на тренинге. Вы будете понимать любую сексуальность. Что самое важное, что надо узнать в этом для вас, с вашим сыном. У нас, вопреки тому, что утверждает ЛГБТ плюс АББГД сообщество, что это врожденный фактор сексуальной особенности, там, гомосексуальный, транссексуальный и так далее. Это не врожденный фактор, это приобретенный. Это хорошая новость. Порожденный, ну, что поделаешь. А там, где это приобретается, там это может сниматься. Это запрещено законом в Америке. Никто не имеет права человека лечить в кавычках от его сексуальных особенностей. Это преступление. Поэтому мы не лечим никого. Я, например, никого не лечу. Но люди, которые проходят наш тренинг, с любыми сексуальными особенностями и разнообразием. У них происходят колоссальные инсайты. И для этих людей, потом они это говорят, они об этом говорят, это лучшее, что было бы в жизни. Понятно? Поэтому я вам предлагаю пройти тренинг самой пройти. А потом привезти своего сына 13-летнего. Обязательно. Бесплатно возьмем. То есть, если вы на ваш страх и риск, по вашему согласию, на вашу ответственность, готовы его будете взять на тренинг, мы его впускаем там до 15 лет бесплатно в сопровождении родителей. А пока на открытую аудиторию это все. Мы никого не лечим. Но это самое лучшее, что узнают люди со своими особенностями на тренинге. И это никто не знает. Это вопросы транссексуализма, трансгендерства, гомосексуализма и всех остальных особенностей. Садомазохистки, фетишистки, ну, дальше перечислять не буду, чтобы не превращать наш тренинг в порнографическую картинку. В двух словах. Зачем придумали слово «анальный»? Каждый раз коробит. Ну, понятное дело, что коробит. Кстати, коробит только анальных людей. Только людей с анальным вектором. Остальным это слово не мешает. Это всегда мешает. Это уникальные вещи, что такое слово, воздействие словом. Как слово можно убить? Никто не знает, но все это делают. Как словом причинить травму? Никто не знает, но все это делают. А вот как словом вылечить? Раз можно убить, можно и вылечить. Никто не знает и никто не делает. К психоанализ изначально фрейдовский, фрейдистский психоанализ, он об этом. Но дальше это утрачено. Почему? Потому что это искусство пока еще, оно имеет большой потенциал к приобретению признаков научного знания в потенциале. Но пока искусство, у нас это уже подходит по всем параметрам, по всем критериям научности. Это повторяемость, прогнозируемость и так далее. Масса причин. Но фрейдовский изначально, пока еще он был на уровне искусства, то есть Фрейду это удавалось, он был великий живописец психоанализа, а рядовым психоаналитиком на уровне учителя рисования в школе, например, это не удавалось, поэтому он изжил себя. В Америке он жил, а в России он был запрещен с 1928 года, и когда он уже вновь появился в 90-е годы, из ниоткуда появилось ничего. Оно было из ниоткуда и родило ничего. То есть это имитация психоанализа. Вот я смотрю, иногда попадается на глаза, чем занимается Институт психоанализа Московский, Питерский, это смешно. Просто люди занимаются не тем, они не могут даже дать определение психоанализу, целям психоанализа, особенности психоанализа. Это еще иногда меня третируют из этих институтов. Какой-нибудь декан, какой-нибудь кандидат наук третирует. И по его текстам понятно, он просто представления об этом не имеет. В двух словах, я одержим психоанализом много-много лет, с юности. Вот по сети это моя одержимость непроходящая. И критерий на сегодня, который можно показать, только один. Это результаты. Все остальное не имеет никакого отношения. Это не единственный критерий. И в будущем это не будут основными критериями. Когда это будет знание положено на научные рельсы. В школах обязательно. В высших учебных заведениях. Ну и так далее. Но на сегодня это единственный критерий. Результаты. Поэтому не давайте морочить себе голову. Это должны быть очень веские, глубокие, значимые, объективные, повторяемые, прогнозируемые, массовые результаты. А так нам морочить голову пугают дипломчиками. У меня красный дипломчик. МГУ, доктор наук. Испугались? Ой, все, пошел. Глупость, абсурд. Они ничего не знают. Не потому что дураки. Нет, не понимаю. Когда обладевают, у нас психологи что же в команде. Много бывшие психологи стали нашими психологами. Прошли тренинг, узнали, раскрыли, теперь они знают. Это просто знание. И все. Учишься, знаешь. Не учишься, не знаешь. По поводу сексуальности вас впереди, ну и так далее. Сегодня я покажу какие-то элементы Натальи Санкт-Петербурга. Наверняка многие другие хотят знать. Я покажу какие-то элементы сегодня о сексуальности, связанной с анальным вектором. Итак, по поводу анальной. Это термин психоаналитический. Психоанализ имеет свою терминологию. Вот слово «анальный» – это фрейдистский термин. Вот его работа ранее, работа 1907 года, называлась «Характер и анальная эротика». Не то, что вы подумали, и не то, что подумал Яндекс, который банит за эти слова. Анальная эротика имеется в виду, что у таких людей, 20% таких людей, у них имеет особую чувствительность, область, ануса, прямой кишки и все этой зоны. Она имеет особо, вообще у людей это очень чувствительное место, там особенно очень много нервных окончаний. А у них на порядок или на два порядка. Это намного более чувствительно. Это называется эротика. То есть чувствительность, это не про секс. В России слово эротика заменили на слово вектор. Почему? Потому что для нашего уха это иначе звучит. Для нас слово эротика звучит примерно как порнография. А на самом деле это чувствительность. Вот не кожный вектор называется, а кожная эротика, то есть чувствительность кожи. Не анальный вектор, а анальная эротика, то есть чувствительность анального, анальной зоны. Это термин, не пугайтесь. Я понимаю, это наши мухи, даже я не сбанит за эти слова. Что же такое говорить? А Google нет. И вот когда мы говорим анальник, 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 и вы пугаетесь. И это понятно, у нас же запрещено, это было с 28 года. Именно психоанализ. А в Америке, на Западе, в целом в Америке, это такое же слово употребляют в речи, в обиходной речи. Так они такие говорят. Ну ты что, как анальник ведешь себя? Ты что, анальник что ли? Ну anal, anal, у анальник, anal. Имеют в виду то, что имел в виду Фрейд. Такой медленный, вязкий, избыточно обстоятельный, въедливый. Ну, как пример. Так что не пугайтесь. Итак, защита женщин и детей – пещеры. То есть мы никогда не ходим на охоту, мы не охотники. Мы те, кто сторожим главную нашу ценность – женщин, детей, дом, пещеру. Поэтому для нас это сверхценность, вы поняли, семья и дети, дом. И одна из особенностей – мы пещероседы. То есть мы абсолютные домоседы. Нас из дома нельзя вытащить. И чем дом, чем больше сил, времени, энергии мы вложили в свой дом, чем он уютнее, тем сложнее вытащить. Дай нам волю, мы бы вообще никогда не выходили бы из дому. Ну, только на крылечко. На крылечко. Да, вот у меня жена кожная на меня годами говорит, ну поедем вас, поедем в Таиланду. Ну в Таиланду не могу, без Таиланды. Ну так хочется увидеть эту дикую красоту. Ну, уговорила, только прилетели, сразу сели в эту вашу Таиланду. Вышел, как посмотрел, ребята, все чужое, противное. Такие люди. Вот свое любим, чужое невосприимчивое. Все противное. Все, что вижу, все противно. Как прожил два дня на субботу и воскресенье. Два дня, как прожил, сам не знаю. Извелся весь. Извелся, даже плакал Богу. Закрылся в опеку, где плакал? Родина. Родина моя. Потом, когда я вернулись, спустился с трапа самолета, на колени стал, землю родную целовал. Знаете, в гостях хорошо, а дома лучше. Потому что дома ничего нет. Это мы. Анальные люди. У нас возникают привычки. У всех свои привычки. Вот наша привычка – привыкание. Мы привыкаем к вещам, мы привыкаем к людям. Мы не можем это поменять. Мы не можем это изменить. А если вывести нас на другую землю, сразу страдаем ностальгией. Сразу. Поэтому, когда вы кожные, вы тащите своих партнеров по жизни куда-нибудь в другую страну, анальных партнеров тащите, имейте в виду, они с ума сойдут в ваших Таиландах. Ностальгия только у анальных людей. Только. Пещероседы. Тут домоседы. Жена говорит, Вась, идем, выйдем, пройдемся, погуляем. Я вообще ее не понимаю. Ну вот кто-нибудь мне может объяснить, куда она меня зовет погулять? Ну у нас дом есть. Хороший дом. Я в нем, у меня же золотые руки. Все своими руками в доме сделал. Все, уютный, хороший. Дети есть. Уроки ей делают. как папа учится на пятерке. Уроки сделал, смотри мне двойку, чтоб не переносил. Столько дел по дому. Она говорит, давай будем пройдемся. Давай в кино пойдем. Ну, кто-нибудь мне может объяснить, зачем мне это? У тебя дом есть, семья, муж. Муж, все есть. Что еще тебе надо? Нет, ей надо куда-то идти. Куда-то ехать, куда-то идти. Кожная непоседа. А? Вот такие мы люди. В двух словах, ребята. Это все в двух словах. Кстати, для кожников ничего хуже нету рутины. Ничего хуже нету. Они с ума сходят, когда одно и то же. Когда идет повторяемость, с ума сходят. Да, кожные. А для анальных любая смена, она просто травматична. Травматична. Любое изменение травматично. Кожа, вы еще не знаете, я не успел рассказать, кожа там вообще стремление к изменениям во всем. Изменять ландшафт, менять картинку, все, 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 вплоть до сексуальных изменений. И даже измен. Это главный фактор, фактор изменений. От чего? Изменять среду. Меняем среду, меняем социальную форму жизни. Законами, 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 законами. Меняем, 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 меняем. Все надо менять. Менять, все, менять, менять. Иначе мы бы никогда не развились. Поэтому для меня одно и то же, два дня подряд, это смерти подобно. А у Наников все с точностью наоборот. Это абсолютная преемственность. Он еще 5000 лет назад. Умные, мудрые люди. Люди, говорят, и мы, как они, как 5000 лет назад мудрецы, так и мы. И любое изменение стрессовый фактор. А нам скажут какие-нибудь психологи, смехотворные психологи, детские, например. Сколько ребенку лет? Мальчик у вас или девочка? 4 года, 4 года дети, вот 4 года дети. Какие дети? Дети какие? 4 года. Кожные? То, что для них самое лучшее, для аналитиков смерть. И наоборот. Это абсурд. Никакой психологии, даже намека нет на психологию, без СВП, без разделения, пекторальное разделение. Это врожденные свойства. Они приобретаются, то есть, путем развития в свою противоположность из архетипа. То есть, грубо говоря, у нас развиваются системы запретов. Нет, и нельзя с этого становиться человеком. Развитие табу, нет и нельзя, а потом нравственное чувство. И так далее. Стыд, мы это все покажем. Все то, что нас ограничивает, нашу алчность относительно других людей. Знаете, как животное, что оно желает от другого животного? Догнать его, убить и съесть. И человека тоже так. Потому что мы не догоняли друг друга, не убивали, не съедали жилье. У нас возникают различные табу, различные системы ограничений, которые, естественно, сублимируют нашу алчность в полезную социальную и общественную деятельность. Большая тема. Отвратительная лексика у ветеранов. Еще раз, это ваше незнание. Просто мы не можем все знать. Вот вы не знаете психоанализ. Поэтому для вас это лексика. Это не лексика, это термины психоаналитические. Ультральная эротика. И эти работы написаны ранними психоаналитиками. Ультральная эротика, эротика кожных и слизистых покровов. Анальная эротика. это даже похлеще, чем просто Тамара Люфтера. Это с намеком в нашем ухе звучит, порнографическим. Так что успокойтесь. Кстати, чаще всего люди реагируют на анальный вид, то, что за слово такое. Те, кто избыточно часто в своей речи употребляет туалетную лексику. То есть туалетная лексика, все, ну, вот эти, все эти слова ужасные. То есть они легко употребляют эти слова, постоянно, избыточно. А вот анальный вид, для них это звучит плохо, очень смешные, хорошие, но смешные. Просто мы не знаем ни себя, ни других. В этом проблема. Больше ничего. Это единственная проблема. Больше ничего. Люди хотят одного. В современном мире хотят все одного. В этой жизни, не в будущем, мы же не религиозные, а в этой жизни быть счастливым. Иметь радость постоянно. Счастье до себя желаемого. Радоваться. И жить хорошо. И жизнь хороша. Вот и все. Все хотят этого. Только не получается, потому что хотим этого всего, только для себя. Поэтому возникает сразу же проблема между нами и обществом. Врожденная эта проблема. Поэтому единственная проблема в нашей жизни это и плохие личные отношения в парах, например. То любили, что вы хотели друг друга, а теперь прошло мало времени. Ненавидим друг друга. Да. Дети родители ненавидят. Родители детей ненавидят. Коллег ненавидим. Они нас, мы их. Ну и так далее. Войны. Воюют. Одна единственная проблема. Для современных людей. Незнание себя. Другой нет проблем. Когда мы проходим процесс осознания вида в себе, он называется. Тогда не испытываем никаких противоречий, негативного восприятия по отношению к другим людям. Это тот навык, который задается в большой степени, конечно, не полностью, но в большой степени на тренинге. Тогда меняется жизнь. Татьяна Фокина берет из Лондона. Привет, Татьяна. Татьяна психоаналитик берет в Лондоне. Потому что английские и американское психоаналитические сообщества попросили прощения сумасшедших у гомосексуалов и трансгендеров за то, что определяли их нарушениями и психопатологиями. Фрейд не определял. Ранее Фрейд писал, конечно, там перверзии. Было такие дела, то есть извращения. Позднее это не называл извращением. Поэтому психоанализ от Фрейда, так за что ему просить прощения? А да, современники Фрейда, конечно, они были уголовная статья, уголовное преследование. За гомосексуализм, трансгендеров еще не было, были трансвеститы там, те, кто переодевались в женскую одежду. А за гомосексуальность были уголовные статьи, уголовное преследование по всему миру. Везде. В некоторых странах казнили. Масса великих людей, гениальных людей пострадали из этого. Впервые сняли уголовную ответственность с гомосексуалов и любых других особенных людей с особенной сексуальностью. Это был где-то с октября 1917 года в России. Это было заявлено как великая сексуальная революция, помимо социального переворота. И было впервые в истории декриминализирована уголовная статья за гомосексуальные отношения и любые другие. Знаете об этом? Потому что российская революция, русская революция, это была о свободе, равенстве и братстве. И большая тема, я не хочу вас шокировать, как это происходило. Ну, для начала, для открытой аудитории это может звучать, вы же не знаете, такого нарратива нет в учебниках, об этом не писали никогда. Те, кто были свидетелями этих времен, их уже с нами нет. Поэтому мы об этом просто не знаем. Это мало кто знает. Это была первая страна. В те времена Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и другие американские таблоиды, они знаете, что писали по поводу России? Советская Россия сошла с ума. Они дали свободу гомосексуальным отношениям. Вот это они писали. Они аморальные чудовища. Они писали против России. И сохранились эти статьи. Вот я могу подать, у меня подборка есть. Называли советские люди извращенцами. Сегодня они пишут все то же самое, только с точностью наоборот. Современная Россия преследует гомосексуалов и так далее. То есть они просто ненавидят Россию. И вы поймете, по какой причине. А у нас нет такой ненависти. Как бы ее ни возбуждали, у нас ее нету. А у них она есть, я объясню почему. Не потому что там плохие люди, это отдельная тема. Но политическое руководство всегда возбуждает именно против России неприязнь. Поэтому надо написать, Татьяна Фокина, вы пишете «Лондон, Москва», по-английски, американское сообщество психоаналитиков, письмо, что именно советская Россия, первая в истории человечества, декриминализировала эти отношения. И даже больше у богемной публики, великих советских кинематографистов, художников, это вообще было такое на уровне фронды. Они бронировали гомосексуальными отношениями. В этом было что-то такое особенное прийти там кинорежиссеру или театральному режиссеру вместе с мальчиком куда-нибудь в общественное место и ухаживать за ним, как за девочкой. Вот так это было. А потом это отменили. Ну, просуществовало это долго, с 17 года по 30-32 год. То есть добрых 15 лет. Потом это отменили. Так что все, чем занимается любое сообщество на Западе, оно придерживается политического мейнстрима такого. То есть они политизированы, поэтому веры нету. Вот нету веры. Потому что все исходит из соображений, не фактов, не правды, а не реальных каких-то вещей, а то, как это соответствует моменту. Куда момент, туда и их флюгер дует. По сей день, сегодня они будут говорить, что, ну и говорится, что это врожденный фактор. На этом же и стоит вся идеология ЛГБТ плюс ОБВГД. Если врожденный, так при чем здесь они, верно? Так в чем их вина? А потом они будут изменяться. Это не врожденный фактор. И вы будете это знать, я имею в виду, те, кто придут, не потому, что я вам это сказал, а это ваше знание будет. Вы сами будете это видеть, понимать, проверять и определять. Это будет ваше знание, а не потому, что вы будете меня повторять и поверили на слово. Это не врожденный фактор, он приобретенный. Но приобретается в тот период, когда ребенок человеческого вида не имеет выбора. Это не было его выбором. Это оправдывает. Неврожденный оправдывает. А приобретенный там, где не было выбора. Это оправдывает человека в том смысле, с какой стати он это не выбирал, его таким вырастили. Те, кто проходит тренинг наш, они никогда не вырастят своих детей со своими особенностями. Не потому, что это что-то такое ужасное, потому что им просто тяжело жить. Мы же не хотим, чтобы нашим детям было тяжело жить, чтобы их ненавидели все подряд. Всякие придуры, чтобы их ненавидел. Каждый придурок ищет причину, для чего ненавидеть другого человека. Потому что ненависть внутри, все, я не могу с этим ничего делать, не надо это рационализировать. Объяснить, я ненавижу этих, у них религия не такая, как у меня. За религию, за расу, за этническое происхождение. Классовое, но это самое главное, сексуальное. Мы же не хотим, чтобы наши детей ненавидели, поэтому мы их выращиваем нормально. Само понятие нормы или патологии даже неправильное, оно не применяется к сексуальным особенностям. Уже так это были первые врачи, психиатры, неврологи, которые этим занимались. Естественно, они подходили с вопросом, это норма или патология. Так это не является ни патологией, ни нормой. Это ни то, ни другое. Это обычная задержка психосексуального развития. Есть масса людей с самой стандартной, обычной сексуальностью, у которых есть аномалии психические, то есть задержки развития. Они ведут себя не очень хорошо, скажем так. Но мы же не говорим, что у них патология. Мы говорим, люди не всегда хорошие, не всегда честные, иногда подлецы, негодяи. Но мы не говорим, что это патология. Так и здесь мы не можем говорить, что это патология. Но и нормой мы не можем это называть. Потому что это вне критериев нормы или патологии. Это другие критерии. Они понятны, как вы, Татьяна, знаете, только на нашем тренинге. И здесь, как бы нас не пытались обвинять в ретроградстве, мы никаким образом ни на одну йоту не хуже никого другого в этом мире. Просто важно помнить, что на такую же, ни на одну йоту мы не лучше никого в этом мире. Ни на одну йоту не лучше, ни на одну йоту не хуже. Просто мы люди с уритральным менталитетом. Это никто не понимает. А Запад с кожным менталитетом. И то, и другое прекрасно там, где это есть. И ужасно там, где этого нет. Так же, как с векторами. Не бывает плохих векторов. Не бывает хороших векторов. Бывает развитый и реализован. Любой красив. Бывает недоразвитый или нереализованный. Любой уродлив. В двух словах. Спасибо, что написали, Татьяна Фокина. Всегда вас помню. Итак, ну, раз уже эта тема. Состояние война, вода на объекты. Мы еще вернемся в состояние мира. Состояние война. То есть, как возникает эта алчность или добавочное желание? В кожном ветре мы узнали. Как вода на объекты. Вначале вернемся в кожу. Помните, добавочное желание к пище. Мы начинаем выпивать больше пищи. Но не поедаем все сразу, а сокращаем свое желание все бы съесть. А оставляем на черный день с помощью сокращения желания. Нет, внутренний запрет, нет и нельзя. И уже человек. Но у человека есть два жизненных фактора. Пища – это сохранение себя в настоящем. Репродукция, размножение – это сохранение себя в детях и внуках своих. Это жизнь. Поэтому два критерия в науке. Как вид размножается, находит пропитание, размножается. Поэтому то, что мы называем добавочное желание к пище, оно же есть добавочное желание к размножению. Сегодня уже ставят опыты на крысах, и это показывает, например, в Америке пытаются найти средства от излишнего веса, от ожирения. и делают опыты на крысах. Например, вкалывают крысам инъекции с добавочным аппетитом. И смотрят за их поведением. И вдруг обнаружили, что те, кто получили инъекцию добавочного аппетита, у них проявляется добавочный аппетит к спариванию. Причем полностью коррелируется. Насколько аппетит увеличивается к пище, настолько и к спариванию. Мы об этом говорим много, 20 лет показываем это. Но сегодня это даже опытным путем показано. Поэтому добавочное желание к размножению одновременно с пищей. Вот про пищу вы уже узнали на первом занятии. Про размножение. То же самое, это нулевое занятие 29 ноября, оно будет очень долго, вот на нем мы полностью раскроем. Как это? То есть добавочное желание к размножению тоже сокращает себя. Что значит сокращает? То есть подавляет инстинкт к размножению. У человека его нету. Вместо него возникает эволюционно более высшая форма, чем инстинкт, сексуальность. Вместо инстинкта. То есть люди у них нет инстинкта. Мы не знаем, откуда дети берутся. Пока не узнаем. У нас нет внутреннего такого способности непроизвольно войти в сексуальный контакт. Люди, которые гинекологи, знают об этом. Есть такие секты, закрытые секты, обычно христианского типа, протестантские секты, там, где настолько рафинированные и закрытые отношения, что люди просто не знают, откуда берутся дети. И в первую брачную ночь мать говорит дочери, что надо делать. А бывает, настолько стесняется, что не говорит. Тогда они спят вместе, а детей нету. Год, два, три. Идут к врачу, гинекологу. И выясняется, что они просто это дело не хитро не делают. Они об этом не знали, что такое происходит. Это очень серьезные темы. В двух словах их не показать. То есть у нас нет инстинкта, у нас есть сексуальность. Инстинкт одинаков на всех. И у человека, и у собачек, и кошек, и обезьян. Одно и то же. Что-то не так, детей не будет. А у человека сексуальность уже изначально несет в себе разнообразие 8 векторов. Мы пройдем каждый. Это открытие. Это настоящее открытие. Для вас эти открытия будут сумасшедшими инсайтами и катарсисом. Но это не все. Это заданное разнообразие. Дальше мы развиваемся. Кто-то развивается благоприятной обстановке, кто-то, к сожалению, через задержки психосексуального развития. Тогда возникают особенности психические и сексуальные. То есть из этого разнообразия и особенностей состоит наша таблица сексуальности по типу Менделеева. Ну, чтобы для наглядности лучше понимать. Когда у анального человека возникает добавочное желание к пище, оно же к размножению. Что это означает? Ведь какой запрос, когда идет мутация анального вектора, на какой запрос идет мутация? Какой запрос природы вызывает такую мутацию? Какой запрос? То, что мы уже с помощью кожной и оральной мутации способны научаться, то есть приобретать прижизненный опыт, знания, навыки, умения, которые не передаются генетически. И нам надо это передавать дальше через обучение. На этот запрос природный возникает мутация в анальном векторе, то есть желание учиться и учить. То есть добавочное желание, с одной стороны, это пища, с другой стороны, размножение. Добавочное желание к размножению направляется на мальчиков-подростков 13 лет, плюс-минус. Идеальная точная цифра 13 лет. На мальчиков-подростков добавочное желание. То есть Она, наверное, самая сложная у мужчин из всего, что есть. Почему? Оно не дифференцирует мальчиков и девочек. Так оно направляется. А дальше, помните, сокращение, то есть ингибируется, как в коже. Поэтому та часть добавочного влечения к мальчикам, которая возникает, она сокращается, то есть табуируется по-русски. И сублимируется в полезную социальную и общественную деятельность. То есть передачу опыта, знаете, навыков умения. То есть это мужчины, которые одержимы своими подростками. Одержимы. То есть они могут быть спортивными тренерами. Они, ну, чаще всего для наглядности, для меня, бывшего советского человека, это дома пионеров, дворцы пионеров. Эти кружки бесконечные, авиамодельные, ракетостроительные, лобзики, шмобзики. Это вот все. И там их преподавателями, этих, ведущими этих кружков, были бы такие анальные мужчины, ну, анальные со зрением, потом поймете. Которые работали там, как одержимые, как ненормальные. То есть они жили этим за самую мизерную зарплату. Тогда по тем временам 80 рублей в месяц. Меньше только было у уборщицы и у дворника, чем у них. Вот за эти копейки они имели свои семьи, своих жен, детей. Они хотели, ну, они должны были бы больше заработать, ну, хотя бы 120 рублей в месяц. Нет, ничего не хотели. Хотели только с этими мальчиками. Не из этих мальчиков, они этих мальчиков влюбляли в эти авиамодельки, в эти ракетки. И выращивали из них выдающихся авиаконструкторов советских. Не хватает дронов, не хватает. Надо, не надо было закрывать эти дома пионерами, эти авиамодельные кружки. Надо возобновить это все. Чтобы в каждом доме, в ЖЭКе, мальчики строили ракетки. И самолетики, дрончики. Кто были эти люди, одержимые? Они были влюблены в своих воспитанников. То есть идеальный образ – это Януш Корчак, жизнь готовая отдать за своих детей. Вот это вот они. Но мы, если будем рассматривать психоаналитически, мы увидим в этом отношении к чужим детям, более того, к мальчикам, не к девочкам, мы увидим это такое же отношение, как и к женщине, как к своей любимой жене, точно такое же отношение. Это обеспокоенность, это влюбленность, это готовность всегда прийти на помощь, на спасение, на помощь. Это некая форма одержимости, такой же, как бывает у мужчин, когда он любит женщин. Но это не сексуальность. Само сексуальное начало ингибировано, то есть сокращено. А эта энергия, вот эта сила жизни, либидо, она сублимирована именно в такую деятельность. Таким образом у нас и возникает эта передача опыта и знаний через мальчиков, не через девочек. Все было через мальчиков, но это понятно. Мальчики создают коллективную систему безопасности. Шаг номер один из выполнения главного закона природы – выжить во что бы то ни стало. Коллективная система безопасности. Личную нет. Личную мы делегируем в коллективную. Потом. Коллективная охота и распределение пищи. Ну и индивидуальное размножение. Все три составляющих. Других нету. Такой последовательности. Другой нету. Потом поймете, что это дает. То, что мы говорим. А зачем нам это знать? Ну, например, в современном мире, особенно в России, к сожалению, вообще в целом мире, в России хуже статистика, это психогенное бесплодие. Ну, я не знаю, или на уровне эпидемии, но похоже на это. То есть, все анализы нормальные, Бог не дает детей. Это не Бог не дает. Это психогенное расстройство. Психогенное бесплодие. Масса женщин, которые прошли тренинг наш с такой проблемой, там 10 лет, 8 лет в браке, хороший брак, все в порядке, все нормально, анализы нормальные, отношения нормальные, все хорошо. Нет детей, лечатся, меняют гормональный фон, чего только не делают, нету зачатия. проходит тренинг, возникает зачатие. Возникает зачатие, рождение детей, сколько угодно. Это очень важный момент. Из чего он состоит? Из трех составляющих. Коллективной системы безопасности, пропитания, размножения. Потом поймем этих деталях. Люди, которые проходят этот инсайт, уже первые занятия, те женщины, и не только, это для всех. Но для этих женщин это особенно. У них возникает способность к зачатию сразу, в течение месяца. Большая тема. Но пока наше отношение к... То есть у анальных мужчин это процесс, который притягивает их к мальчикам с целью обучить их охоте и войне. Потому что все, что мы делаем, то, что называется видовая роль, видовая роль, видовая роль. То есть такой поведенческий алгоритм. Это мои стремления, это мои желания, то, что я хочу и могу делать. Видовая роль. И она заданная от природы, это заданный кожный вектор, анальный вектор. Построена на влечении. Человеческая психика состоит из двух влечений, либидо и мартидо. Влечение к жизни, то есть к вибрации, как вибрирующая клетка под лучами солнца. И мартидо, влечение к статичному состоянию. Если уже говорить. Ранние психоанализы не имели, конечно, другой термин. От Сабины Шпилерин, мы знаем, и от Фрейда, это влечение к смерти они это называли. Мы это называем влечением к статичному состоянию, потому что да, в конце мы не умираем на совсем. Поэтому нельзя назвать смертью, мы называем это статичным состоянием. Итак, из этих влечений состоит психика. Это основа психоанализа. Все, что мы делаем, то, что называется видовая роль, врожденная, я хочу и могу. Это влечение и ничего больше. В целом мы называем это либидо. Но ядро либидо – это наша конкретная прямая сексуальность у человека. А у животных, конечно, она выражается инстинктом. Поэтому, когда я анальный мужчина вырос, выучился, вырос, у меня такое стремление передать опыт и знания, навыки мне, кому? Мальчикам, подросткам, почему подросткам? До этого он еще маленький, слабенький. А после пубертата это уже поздновато учиться. Ну, не потому что вообще нельзя. Можно, но уже не так эффективно. Поэтому самое время это пубертат. Передать ему опыт воина и охотника. Кто это делает? В камнеметательных училищах это делают мужчины с анальным вектором. Это влечение. Поэтому оно абсолютно природное. 20% мужчин вот такие. И поэтому у нас есть преемственность и связь с поколением. Но так как наша психика врожденная это не все, а есть еще приобретенная через процесс развития и иногда кое-где у нас порой что-то пошло не так, вот как кожный. Я рожден, создавать закон, а получилось так, остался недоразвитым. И теперь кто я? Вор, жулик, мошенник, склонный к имущественным преступлениям. Что-то пошло не так, но никто не виноват.